Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня Галина Николаевна Коротина, член Уральского историко-родословного общества, в рамках лектуры фестиваля сказов «Дикоросы» нам расскажет о том, как составить свою родословную. Тема звучит так: «Легенды рода, с чего начать исследование». Сначала я поговорю с Галиной Николаевной, а потом мы услышим фрагмент очень важной, нужной, актуальной и, самое главное, интересной лекции. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, Галина Николаевна.
Добрый день.
А сегодня будете рассказывать о своем роде, как найти своих потомков, предков, да, и как составить родословную. Но, конечно, за час это сделать сложно. Мы услышим лишь фрагмент вашей лекции, но хотелось бы узнать, чему посвящена встреча.
Встреча посвящена начальным шагам в поиске родословной. Я покажу вообще, для чего люди изучают свои корни, какие нужно найти документы для того, чтобы начать поиск, как правильно спланировать вот этот поиск. И мы вместе посмотрим, как дальше двигаться для того, чтобы получилось в итоге полноценное семейное родословное.
Ну, начинать, безусловно, надо с интереса. Если человеку интересно, то и двери будут открываться, как я считаю. А если чисто вот так вот, ну, можно, можно, нет, всю жизнь на этой идее, тогда в таком подвешенном состоянии, а кто мои предки? Потому что можно, ну, все с горящего сердца начинать.
Конечно, но я надеюсь, что сюда придут люди, которым уже интересна эта тема, и, может быть, даже будут среди них те, кто уже начал свой поиск. Самое главное, что мы в нашем обществе, в Уральском историко-родословном, обучаем вот этому движению. У нас даже есть образовательный курс «Алгоритмы создания родословной». И главное – начать в правильном месте с правильными людьми. И тогда однозначно поиск своей родословной будет успешным. Нужно начать и не останавливаться.
То есть это для всех желающих или только для историков, искусствоведов? То есть кто может начать?
Это для любого человека, кто помнит своих бабушек, дедушек и хочет знать больше. Для любого человека.
Не буду вас отвлекать, услышим уже часть лекции.
Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня в рамках нашей вот лекции «Легенды рода. С чего начать исследование» мы с вами познакомимся с первыми шагами, как вообще подступиться к этому делу. Я занимаюсь родословием уже около 10 лет. Зовут меня Галина Коротина. Я представляю Уральское историко-родословное общество и возглавляю Екатеринбургское отделение. Немножко расскажу об обществе. Обществу нашему в этом году исполнится уже 30 лет. У нас в городе Екатеринбурге работают 4 клуба. Клуб «Знаем предков», где мы делимся своими изысканиями, оттачиваем ораторское мастерство, устраиваем мозговые штурмы, когда есть какие-то затруднения в поиске. Есть клуб «Семейная летопись», там мы презентуем наши родословные книги. Есть клуб «У истоков родоведения», где своим опытом делятся наши аксакалы от генеалогии, те люди, которые занимаются этим уже 30 и более лет. И недавно созданный клуб «Экспо» – экскурсии и походы. Мы посещаем всевозможные интересные места, связанные с историей, с краеведением, с генеалогией и даже просто прогулки на природу. И в Уральском историко-родословном обществе 21 отделение по всей стране. Еще есть более 10 просто представителей в разных городах. То есть мы распространились уже на всю нашу большую страну, и даже в Нью-Йорке у нас есть свой представитель. Огромный опыт изучения корней, и это общество первое в истории генеалогии начало массово изучать крестьянские корни. До этого корни изучали только у дворян и купеческие корни. У нас уже изучено более 1000 родословных, опубликовано более 100 сборников, так что кому интересно быть с нами, вам раздадут наши контакты, такие листовочки. Давайте продолжим. Чтобы понимать, насколько это глубокая тема, вот надо иметь представление. У каждого есть у кого-то был мама и папа, а у мамы были свои мамы и папа. и у папы были свои мамы и папа, и так далее, у нас вглубь все время увеличивается наше родословие у каждой персоны умножить на 2. И вот можно посмотреть, что общее число предков у 7 поколений будет 126, вернее, у 7 поколений будет 254. Если вот тут можно даже в таблице посмотреть, если человек родился около 1976 года, есть такие среди вас присутствующих, кто близко родился? Ну вот смотрите, за 14 поколений в вашем родословии может быть 15328 предков. Но начать хотя бы нужно с первых 3-4 поколений. Вот поднимите руку, пожалуйста, кто помнит точно имена, фамилии и места проживания своих 2 бабушек. А бабушек на самом деле у нас сколько? 4. Соответственно, зная фамилии, имена и места проживания бабушек, мы можем с вами уже двинуться в более глубокие века. Но самым трудным является то, чтобы найти вот эту связующую нить от нас живых через 20 век к тем документам, которые находятся в архивах. Но сегодня мы с вами посмотрим, как начать этот путь. Лекция это, конечно, для начинающих людей, для тех, кто, может быть, начал сам искать своих предков, но испытал трудности и не знает, как двигаться дальше. И, конечно, для желающих искать и вообще общаться в компании единомышленников, потому что, когда мы вместе, мы сила. И что вы узнаете сегодня? Как сделать первые шаги в поиске родословной? Как документы помогут превратить ваши семейные легенды в настоящую историю семьи? Какие законы регулируют деятельность генеалога? И из каких этапов состоит путь генеалога в поисках семейной истории? Вообще, почему семейные легенды нужно подтверждать документами? Что такое вообще семейные легенды? Вот кто-то может говорить, что я знаю, когда родилась моя бабушка. Но когда начинается поиск уже по документам, а генеалогия – это наука историческая, и она должна опираться на документы, то в документах бывает, оказывается, совершенно другая дата и другое место. То есть семья придумала какую-то легенду по разным причинам. В 20 веке это чаще всего было связано с тяжелыми временами раскулачивания, репрессий, с войной, когда люди меняли даже имена, фамилии и меняли годы жизни. Но вот годы жизни, например, могли поменять добровольцы, уходящие на фронт, прибавляя себе год-другой, чтобы взяли добровольцем, или чтобы поставили к станку, тоже прибавляли себе год. То есть, как бы вот это все на уровне семейных легенд, но мы должны их подтверждать обязательно документами. А бывают такие истории, например, что человек утверждает, что он воевал во время Великой Отечественной, даже предъявляет награды какие-то, а на самом деле документы показывают, что он был предателем, ему удалось это скрыть и даже фальсифицировать вот эту свою историю. То есть таких очень много может быть легенд. Часто легенды придумывают женщины, когда у них разрушается семья, и они придумывают, что там папа космонавт. Или, ну это шутка, да, или какие-то вот другие подобные истории. Мы все это разруливаем с помощью документов. И только когда документы подтверждают тот или иной рассказ, ту или иную легенду, тогда мы можем вносить эти данные уже, например, в семейную книгу. Но иногда и документы бывают фальсифицированы. Например, в ранние советские годы могли справку о рождении со слов написать в сельсовете, там за какую-то за чекушку самогонки, например, да, или за денежку. И вот эта справка потом дальше имела свой ход, но она никак не подтверждается другими документами официальными. И вот такие тоже есть моменты. Потом мы знаем, например, что во время террора, когда выселяли целыми большими группами людей в тайгу, и они там жили на лесоповале, и были порой брошенными, и рождались дети, и чтобы вырваться из этого круга, старший этой группы, поставленный, ну, как надсмотрщик над ними, он мог просто создать эту справку о рождении и отпустить человека на волю. То есть это тоже вот как семейная легенда, но ее невозможно подтвердить другими официальными документами. Поскольку генеалогия – это наука, она регламентирует деятельность генеалога, регламентируется законами, которые существуют у нас в стране. И первый из этих законов – это закон о персональных данных. Этот закон призван защищать наши свободы. С одной стороны, это для нас хорошо, и неприкосновенность частной жизни в том числе. С другой стороны, как генеалогам в поиске своих корней, он очень мешает, потому что мы не можем получить документы, если у нас нет подтверждающей цепочки родства, мы не можем доказать, что этот человек является нам родственником. Чаще такое случалось, когда, например, брак был не зарегистрирован, дети родились, и отец мог быть не вписан в документы их, и вот тогда дальнейший поиск по этой отцовской линии, он прерван становится, и восстановить его практически невозможно. Вот для того, чтобы правильно обратиться в органы ЗАГС и другие организации, нам нужно будет с вами уметь составить цепочку родства из документов метрических. Дальше мы об этом поговорим подробнее. Еще один закон, который регламентирует нашу деятельность, это закон о ЗАГСе. Этот закон, он, конечно, регламентирует деятельность, как сказать, служителей этой организации, сотрудников, которые должны, ну, в каком месте и как, в каком порядке должна быть записана актовая запись о рождении, о смерти, о бракосочетании. Но для нас с вами важно понимать, что книги с актовыми записями лежат в ЗАГСах 100 лет. И только вот недавно первые книги советской власти, переданные из ЗАГСов с 1919 года по 1925 год, попали в государственный архив и стали доступными для всех. А до этого вы можете только в ЗАГСе заказать справку, предъявив документы о родстве. Вот сейчас за первые 6 лет советской власти, ну вот как только появились ЗАГСы с 19 года прошлого века, документы открыты, и их может видеть любой. Но здесь правовая коллизия обнаружилась, потому что следующий закон будет об архивах. Так вот, архивные личные данные, которые лежат в архиве, персональные данные, они хранятся 75 лет и только, ну, то есть должны быть открыты для родственников с подтверждением родства. Вот. А в ЗАГСе через 100 лет. Поэтому вот эта вот разница в 25 лет нам очень-очень мешает. А так вот представьте, сейчас еще бы за 25 лет мы бы имели уже доступ к документам, которые раньше хранились в ЗАГСе. И вот он, закон об архивах. Документы по личному составу, вот это когда предприятие сдает свои документы, или оно закрылось, и оно сдает свои документы в архив, по личному составу документы будут храниться 75 лет. Если прошло 75 лет, они уничтожаются. И сейчас новые сроки. Если документы по личному составу, которые закончены делопроизводством после 1 января 2003 года, они будут храниться только 50 лет. Поэтому, смотрите, у нас уже 22 года прошло. Нужно поторопиться, обратиться за этими документами, пока не истек срок. И по истечению сроков хранения эти документы подлежат экспертизе ценности и оставляют хранить вечно только документы, имеющие историческую ценность. Ну вот, в частности, в архивах вечно хранятся метрические книги, документы о рождении, бракосочетании и смерти наших предков. Ну и закон, который не писан, который выстрадан опытом, подтвержден практикой и логикой поиска, это закон генеалога, искать от известного к неизвестному. Ну, бесполезно, например, находить своего предка сначала где-то, пытаться найти в ревизской сказке, там, 1800 года, да, а потом пытаться соединить его с современниками. Само собой понятно, что нужно двигаться от нас, от живых, и дальше вглубь по цепочке. Этот закон никогда не должен быть нарушен. И с чего мы начинаем поиск? Сбор первоначальных сведений. Первым делом нужно посмотреть все документы домашнего архива. Все, что вы найдете в виде корочек, каких-то справок, это все нужно собрать, выявить, какие из документов отсутствуют в этой цепочке, то есть проявить через эти документы цепочку родства к той персоне, которую вы хотите искать, например, сестру бабушки. Дальше мы будем говорить о том, что нужно обязательно посмотреть еще и предметы домашнего музея, те памятные вещицы, может быть, какие-то награды, кубки, сувениры памятные с надписями, которые появились в жизни ваших предков, и почему-то семья их хранит. Значит, они имеют определенную ценность. И хорошо бы узнать историю этих предметов. И так сложить новые легенды или новые какие-то истории из семейной такой вот биографии. Конечно, немаловажно собрать устные сведения у своих предков, у тех, кто еще жив, у родственников, взять интервью. Ну, немножечко дальше об этом поговорим. И когда вот вы это все дома собрали, тогда нужно проанализировать эти сведения, систематизировать их и составить первый план поиска. Но обязательно после этого планирования вы будете видеть, чего не хватает в этой цепочке. И нужно тогда будет обратиться к внешним источникам, то есть все, что дома вы нашли, проанализировали, посмотрели, чего нет, и обращайтесь к внешним источникам генеалогической информации. И мы сегодня тоже об этом поговорим. Ну вот первые термины в генеалогии, без которых как бы и двигаться дальше бессмысленно, надо понимать, о чем мы говорим. Сама эта наука, ее можно на русский язык перевести как родоведение или родословие, в принципе это синонимы, но если уж совсем копаться в словообразовании, то родоведение это ведаю о роде, то есть знание о роде, а родословие это рассказываю свою семейную историю. Ну, в принципе, для нас это синонимы, и с греческого генеалогия переводится как семья, знание о семье или слово о семье. Не путать с родологией, это эзотерическая наука, она не имеет отношения к генеалогии, а имеет такие, как бы, подступы к психологии скорее. Ну так что делает генеалогия? Она является вспомогательной исторической дисциплиной, и это наука о цепочках родства семьи, либо целых династий. То есть генеалогия обозначает, кто кому кем приходится, и выстраивается вот эта цепочка из поколения в поколение. Еще один термин – это метрика или метрическая запись. Вот, может быть, вы слышали от пожилых людей, что вот надо пойти выверить метрики, то есть получить копии справок в тех органах, где хранятся актовые записи. Метрическая запись – это актовая запись гражданского состояния. Какое у нас бывает гражданское состояние? Это когда человек родился, потом он женился, да, или вышел замуж. Бывает, что и развелся потом снова. И о смерти. Но сюда же входят, конечно, и документы об удочерении, усыновлении, перемене имени, фамилии и отчества. Ну и цепочка родства – это комплект документов, который позволяет протянуть ниточку от современника к той персоне, о которой вы хотите найти документы в какой-то организации. Ну вот про документы, опережая события, документы домашнего архива, такие как метрики, я в принципе то уже сказала, что это такое, да? Можете, вот кто фотографирует еще. К метрикам относятся те записи, которые находятся в метрических книгах, либо дореволюционных в архивах, либо ЗАГСовых в ЗАГСах. И к ним же относятся и справки, которые вы могли получить как повторные, или ваши предки могли получить, и выписки из архивных документов, они тоже являются метриками, если это выписки о рождении, бракосочетании или смерти. Вот так выглядят метрики советского периода. Это может быть справка из сельсовета, это может быть официальный на гербовой бумаге документ. Ну, каждый видел у себя дома, скорее всего, подобные документы. А это у нас с вами уже и у молодежи следующих поколений корочки такие вот, да, свидетельства о рождении, которые одно время даже оформляли там с медалью «рожден» там в Свердловске, «рожден» в Екатеринбурге. И вот что такое цепочка родства. Давайте посмотрим пример. Например, внучка хочет получить в ЗАГСе документы на своего двоюродного дядю, а он двоюродный брат мамы. И годы его жизни, вот с 1963 по 90-й год прошлого века. Что ей нужно собрать? Она берет свой паспорт, справку о рождении в ЗАГСе. Ну, она, скорее всего, есть дома. Свидетельство о рождении. От мамы ей нужно запросить, чтобы у мамы, мамины были свидетельства о смерти. Если мама умерла, свидетельство о браке. Свидетельство о рождении, либо она все это запрашивает в ЗАГСе, соответственно, по своим документам, где написано, что это ее мама. Дальше, и от бабушки по цепочке точно так же можно заказать эти документы, имея уже документы свои, документы мамы, и заказать документы бабушки. Справку о смерти в ЗАГСе, а справку о браке, это может быть уже и архив, если это было до 1926 года, или ЗАГС с 1926 года. И справку о рождении она уже тоже только в архиве будет у бабушки. Ну вот если годы ее такие. И вот когда у внучки появились все вот эти документы, в первой строке от ее и от мамы и от бабушки, тогда она может заказывать в архив еще справки от сестры бабушки, точно так же, либо из ЗАГСа, либо из архива. И вот уже имея весь этот комплект из четырех блоков состоящий, она может заказывать справки об искомом дяде. А для чего это делать? Ну, если были потеряны корни, потеряны связи семейные, то этот дядя может иметь какой-то архив семейных фотографий. Может быть, он жил с ее бабушкой и знает эту историю. То есть, находя современников, мы пополняем свою семейную историю значительно. И фотофактами, и вот этими легендами семейными, ну и само восстановление семейных связей, это очень ценно. Ну вот и такая цепочка документов, посмотрите, она будет состоять всего из 11 документов. Если в случае там мамы и бабушки были еще разводы и повторные браки, то нужно будет еще дополнительно эти документы тоже собрать. Ну и так каждой персоне, которую вы ищете, вы выстраиваете список вот из этой цепочку родства, прямо прописываете список, какие документы вам собрать. И находите их либо дома, либо вот дополнительно заказываете в ЗАГСе. А еще вы дома находите все другие документы. Смотрите, где же наследили ваши предки за свою жизнь. Эти документы можно разделить вот по категориям. Это образовательные документы, военные, профессиональные или трудовые, медицинские, наградные, партийные, религиозные. Это могут пенсионные быть уже документы, свидетельствующие об увлечениях, судебные, наследственные, имущественные, транспортные и удостоверения личности. Вот эти категории дома, когда вы нашли, это значит, что вы сильно очень пополнили свой пакет родословный, и искать вам дальше будет значительно легче. Ну, что мы в образовательных документах находим? Ну, вот здесь видите и царского времени, и свидетельства, да, и вот дипломы, это могут быть какие-то документы о повышении квалификации. Прежде всего, фамилия, имя, отчество, возраст, номер школы, если это школьный документ, место жительства, название вуза, если это диплом, специальность. И дальше по эту цепочку мы раскручиваем, уже обращаясь в эти организации. Военные документы. Что из них можем мы найти? Номер военной части, военную специальность, возраст, годы службы, место службы, дату гибели, если это фронтовой документ, место гибели, ну и множество других военных документов существует. Профессиональные документы, ну это понятно, да, это трудовая книжка может быть, какие-то наградные документы, удостоверения, пропуска на работу и так далее. Медицинские документы, вот это могут быть справки из ЭВАКа госпиталя, это медицинские карты, справки из диспансера. Ну вот когда есть такой раздел «Медицинская генеалогия», когда мы этот раздел пополняем семейной историей, у нас больше шансов понимать, ну как бы вот в плане здоровья, по какому мы направлению движемся, да, что передано могло быть нам генетически какие-то особенности. Ну и здесь даже рецепт, сохранившийся, может быть, в какой-то старой книге, тоже может дать нам подсказку. Ну и, конечно, выписки из истории болезни, хода операций и так далее. Эти документы тоже нужно успеть заказать как можно раньше, потому что у них очень маленький срок хранения, вот то, что из медицинских учреждений. Наградные документы, ну здесь удостоверения, грамоты какие-то и вот эти вот орденская книжка. Дальше. Партийные документы о многом могут говорить, и это повод обратиться в партийный архив позднее, когда у вас есть номер партийного билета, или вот мандат делегата конференции, или комсомольская путевка, то есть вот это все может быть строкой в истории семьи. Религиозные документы, любые справки, связанные с религиозным учреждением, и вот даже такие от бабушек оставшиеся памятники или памятные книжки, в которых могут быть целые списки родственников. И это очень ценный такой вот вклад в семейную историю, когда вы будете знать, а кого вам еще искать. Документы, свидетельствующие об увлечениях, тоже удостоверения всевозможные, тоже как строка семейной истории. Ну и дальше к предметам домашнего музея, что мы относим? Это письма, это фотографии, открытки, телеграммы с какими-то памятными посылами, дневники, песенники, газетные вырезки, старые книги и журналы, почему-то сохранившиеся в семейном архиве, альбомы, может даже кулинарная книга с пометками на полях и другие уже такие не бумажные, да, памятные вещицы, как сувениры, картины, награды, предметы старины, личные вещи предка. И на каждый такой памятный предмет хорошо бы составить карточку, как в музее, описать, от кого он достался, что за история стоит за этим предметом, кому он принадлежал. Ну и, конечно, немаловажно собрать устные сведения, провести интервью. Если далеко, то по телефону, а можно написать письма, задать определенные вопросы, которые заранее придумать, продумать. И что собрать? Семейные легенды, воспоминания, разговоры по телефону. Все это можно завести, записать на диктофон, перевести в текст, уже современные технологии позволяют. Специальное интервью. Тоже снять на видео, записать на магнитофон, сделать фото или запись в блокноте, и даже останется голос предка потом для потомков, когда вы будете расспрашивать, и бабушкин голос услышат ваши дети и внуки. Интервью может быть генеалогическим, а может быть биографическим, когда, ну, в первую очередь вы спрашиваете о месте проживания, о перемещении семьи, о родственных связях, а биографическое – это уже личная история человека. И, конечно, обязательно подготовиться к этой встрече заранее, придумать что-то приятное или взять какой-то памятный сувенир, чтобы его историю выспросить. Обязательно взять фотокамеру, там, телефон с фотокамеры, диктофон, блокнот и продумать заранее вопросы интервью. И вот когда вы все это собрали, проанализируете, чего вам еще не хватает, и систематизацию по персонам проведете, в отдельных каких-то папочках разложите там бабушка, дедушка и разные другие персоны. И дальше планируете свой следующий поиск. Вам поможет в этом временная лента или лента жизни. Вот вы берете прямую линию от начала, от рождения человека до его смерти и расписываете весь его жизненный путь. Что было у него в начале? Он учился в школе, потом армия или учеба, потом, например, он вступил в партию, работал на заводе, потом женился, а потом была война, фронт. И дальше, например, учился в вузе, поехал на целину. Ну вот у меня такие фантазии по истории страны, да, здесь присутствуют. Ну, вот, например, возглавлял совхоз, потом он вышел на пенсию, и в какой-то момент его не стало. А дальше вы к этой линии жизни присоединяете линию историческую, что происходило в стране в это время. Потому что у нас с вами нет истории страны, пока нет истории семьи. И всегда семейные какие-то события переплетаются с событиями страны. И обязательно глобальные масштабные события влияют и на историю семьи. Вот как сейчас многие испытывают события, происходящие в стране и за ближайшими границами ее, как это влияет и на настроение, и на состояние многих семей. И вот вы смотрите, что же было, например, в 1900 года, вот начался век, была революция, потом коллективизация, репрессии, финская война, Великая Отечественная война, вот, потом был фестиваль молодежи и студентов, там освоение Целины было, поднятие Целины, Олимпиада в Москве. То есть если вы видите, что в семейной истории эти события как-то проявились, сопоставьте это с личной жизненной историей, и вам будет интереснее рассказать тогда, запечатлеть эту всю семейную историю.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об лекции Галины Николаевны Коротиной, членом Уральского историко-родословного общества. Тема встречи звучала так: «Легенды рода, с чего начать исследование». А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!